Дорогая молодежь, я прежде всего хочу вас поздравить с праздником воскресения. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Очень хорошо, что мы имеем сегодня общение с живым Иисусом Христом. Не просто с исторической личностью, не просто с Его документами, а имеем общение с самим Иисусом Христом. Может быть, кто-нибудь помнит, каким выводом закончил Иван Петрович свою проповедь. Последнее его выражение. Пожалуйста, кто подскажет. Вы поняли мой вопрос, да? Иван Петрович говорил тему, а потом в конце итог подвел. Сказал, это важная мысль. А? Иван Петрович сказал так, что кто не имеет здесь личного общения со Христом, тот его не будет иметь и на небе. Я правильно понял, да? Вы согласны с этим, братья и сестры? Вы что, молчите? Согласны. Ну, а теперь я хочу спросить, а какое у нас личное общение со Христом? Давайте мы его проверим, друзья. Вы знаете, я очень переживаю. И мне так кажется, что у молодежи его очень мало. Нередко бывает, забывают даже помолиться утром или вечером. Никаких нужд нет перед лицом Божьим. С постами у нас очень слабенько. Мы имеем неверующих братьев и сестер и не вспоминаем о них даже перед лицом Божьим. И не стараемся оказаться для них каким-то примером. Нам как будто бы все равно, лишь бы мне было хорошо. Лишь бы было так, как я хочу. Братья и сестры, жить для самих себя, жить, как я хочу, это серьезная проблема. Я должен сказать, человек, который имеет общение со Христом, он не будет жить для самого себя. Он будет жить для другого. Его жизнь будет полноценна, жизнь отдачи, потому что характер Иисуса Христа такой, он такой. А когда мы ищем только мне, по-моему, не по-моему, значит, все, ничего не надо, говорится о том, что я не имею общения со Христом. Поэтому иногда читаем Библию, она непонятна. В молитве у нас нет никакого наслаждения, нет радости, нет общения. Да иногда бывает и тяжело на таких молодежных общениях даже высидеть. Очень сложно. Почему? Потому что для плоти это противно. Для плоти это неприемлемо. Это только духовная часть. Это наш дух воспринимает такое общение и готов порабощать и плоть свою, и сидеть 5-6 часов на этой лавочке. Вот, и знаете, и какие-то места, то, чтобы для плоти сейчас где-нибудь попрыгать, побегать или полежать, вот здесь мы должны ее немножко порабощать. Братья и сестры, я бы хотел некоторые, тут вопрос один поступить. Как бороться с грехом, если он нравится? Вы когда-нибудь боролись с тем, что вам нравится, друзья? Ну, кто-то говорит, наверное, это вообще невозможно. Бороться с тем, что нравится. Ну, Священное Писание дает некоторые на этот вопрос выводы или направления. Ну, вот апостол Павел пишет Тимофею. «Юношеских похотей убегай». Он не сказал, борись с ними. Они посещают всех нас, да? Он говорит, не нужно с ними бороться, состязаться с ними, убегай их. Но делает правильный вывод. Он говорит, имей правильное общение. Призывай имя Господа с теми, кто его призывает от чистого сердца. Вот с теми, имей общение с тем, вот, и с теми призывай имя Господа. Первый псалом. Хорошо вы его знаете. Там написано так, чтобы мы не находились в зоне риска. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителя, не стоит на путях грешных. Это зона риска, там, где, вот там, где не будет у тебя успеха в твоих искушениях, в твоей борьбе. Когда ты заходишь на эту территорию, там тебя ожидает сатана. Там он тебя ждет, он тебе предложит абсолютно все, то, что нравится твоей плоти. Но апостол Иоанн говорит так, рожденный от Бога побеждает мир. Значит, какие-то проблемы могут существовать. Но я бы хотел вспомнить, скажите, а вот Моисей отказался от того, что ему нравилось, или от того, что ему не нравилось? Вы помните, написано, что он не захотел называться сыном дочери фараона, и лучше захотел страдать с народом Божиим, и отказался от временных греховных наслаждений. Нравилось это или не нравилось, друзья? Наслаждение нравится нам или нет? Нравится. То есть сказать, что если грех нравится, теперь невозможно с ним справиться. Справиться возможно, только каким путем? Отказаться нужно. Ну и последнее место, на которое я хотел бы обратить внимание, написано: «Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти, они в постоянной борьбе». И там есть один вывод, помните какой, друзья? «Поступай по духу, не будешь исполнять вожделение плоти». Если ты не будешь просто, ну, будешь бороться со грехом, с любимым, не будешь вот как-то, знаете, вот стараться от него оторваться, и не будешь поступать по духу, у тебя успеха в жизни не будет. Ну, один из кратких примеров. Священное Писание говорит так: не воздавайте злом за злом. Ну, человеку сделали злом, и он так, все усилия поднапряг, но не воздать злом. Он победил грех или нет, друзья? Победил или нет? Ну, кажется, победил. Но он не поступил, как написано в Священном Писании. А ты поступи по духу. А по духу как, братья и сестры? Как по духу поступить? Просто удержаться и не сделать зла? И сказать: пусть тебе Бог воздаст. И сидеть ждать, пока Бог тебе воздаст. Я не буду тебе делать ничего. Как поступить по духу? Написано: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Попробуй сделать добро этому человеку. Не просто зла не делай, добро ему сделай. Вот это победа. Вот это победа. И так во всех направлениях жизни нашей. Мы иногда останавливаемся наполовине. Я не буду делать. Но не буду делать, это еще не говорится, что ты что-то делаешь, то, что Бог повелел. Надо делать еще то, что и Бог повелел. Это по записке, которая поступила. Место Священного Писания, первое я сегодня прочитаю, это послание, то есть книга пророка Иеремии, глава 17, 9 и 10 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Мы действительно сидим здесь все хорошие и одеты прилично. Но кто знает, что у меня внутри, чем я живу? Никто не знает. Но Библия говорит, что сердце человека лукаво, оно может вид выдавать. Хороший вид может человек, хорошее лицо быть у него. Вроде бы, если даже не надо, он и помолится, надо и споет. Но лишь бы только, знаете, обратили, ну, внимание. Братья и сестры, мы живем сегодня в лукавое время. И во время тяжелое. Вы знаете, Слово Божье говорит, что последние времена наступят времена тяжкие. Очень тяжкие. И это очень сложно иногда бывает определить. Но я не хочу сегодня, чтобы мы насторожились, так, узнаете, друг против друга. Но я хочу сказать, что мы живем сегодня в лукавое время, когда мы можем играть какую-то роль. В этом году мне пришлось находиться в одной семье. По служению я задерживался там несколько дней. И однажды прихожу вечерком, мне хозяйка этого дома говорит: «Александр Иванович, а вы бы с сыном моим, с Геннадием, поговорили». Я говорю, что какие-то проблемы есть. Но вот 18 лет, крещение не собирается еще принять. Спрашиваю, собрание посещает? Посещает. Даже сегодня был, говорит, отметился и ушел. Ему скучно там. Ну, хорошо, будет возможность, побеседую с ним. Ну, поднимаюсь к ним на второй этаж, и вот он навстречу. Спрашиваю: «Геннадий». «Геннадий, я что, не знаю кого, как там, семья большая, Геннадий». «Геннадий, я хочу с тобой поговорить». «Да уже поздно, хоть бы предупредили, что поговорить хотите». «Ну, давай без предупреждения, пойдем в твою комнату, немножко поговорим». Вот захожу в его комнату с ним вместе, у него стоит компьютер, на компьютере заставка такая, какая-то девица, похожая тоже или член церкви, или дочь верующих родителей, в черных очках такая, ну, вся из себя, и вот он ей... Она у него на заставочке все. Сколько мы беседовали, столько он на нее и смотрел. Ну, и я иногда поглядывал. И вот он разговаривает, спрашивает, как у тебя дела? А он говорит, да ничего, все нормально. Но ты уже крещение принял? Да нет, я крещение не хочу принимать, как другие. Приняли, через полгода отлучили. То за блуд, то еще за что-нибудь. И что ж ты решил? Я решил так, пойду нагуляюсь сколько хочу, чтоб потом не тянуло. А потом покаюсь, приму крещение, и будет все нормально. Какой смысл принимать крещение, а потом будет тянуть в мир? Я говорю, слушай, ты ошибаешься, ты когда-нибудь наедался так вдоволь? Он говорит, наедался. Ну и что, и больше тебя никогда не потянуло к еде? Да нет, на следующий же день сразу же опять есть хочется. Вот ты так о себе думаешь, что ты нагуляешься, нагрешишься вдоволь, и тебя больше не потянет, ты просто попадешь в зависимость. Вы знаете, он начинает со мной спорить. Говорит, надо быть просто сильным человеком. Вовремя себя остановить, и все будет нормально. Но тогда я ему говорю, Геннадий, а почему бы тебе не покаяться? Вот сегодня было молодежное общение, ты там отметился и ушел. Он говорит, да скучно на молодежном общении. Ну почему тебе не взять себя в руки? Ты же сильный человек. Возьми и покайся, начни нормальную жизнь. Ты же знаешь, что нормальная жизнь с Богом, хорошая жизнь? Он говорит, знаю, но нет, я так не хочу, вот когда мне захочется, не надо меня заставлять. Я тогда приду и покаюсь. А сейчас пока у меня желания нет. Задаю ему следующий вопрос. Хорошо, вот тебе сейчас 18 лет. Ты когда думаешь жениться? Ну, может, года, ну, 22, может быть. Может, 21. А как ты тогда? Ты уверен, что к этому времени тебе уже придет желание, ты покаешься? Вот. И примешь крещение, или ты думаешь решать свой семейный вопрос вне церкви? Да что, я совсем глупый, только в церкви, я еще ума не лишился. А как же с вопросом твоих желаний, когда придет желание, вот тогда я и покаюсь, а если оно не придет, оно на тебя просто так не свалится? Он опять говорит, да нет, надо быть сильным человеком, вовремя себя остановить. Вы видите, какое лукавое сердце, да? Я ему читаю одно место Священного Писания. Я хочу его прочитать и здесь сегодня. Читаю книгу Второзаконие, 29 глава, с 18 стиха. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Такого человека, который услышал бы слова проклятия сего, похвалился бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому. Но тот час возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека. И падет на него все проклятия завета сего, написанного в всей книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израиля, сообразно со всеми проклятиями завета, написанного в всей книге закона». Ну, сразу обращает внимание любой человек. Так что Бог не простит? Простит или не простит, братья и сестры? Мы же привыкли всегда думать, так понимать о Боге. Бог любит, все прощает, забывает и благословляет. А вот здесь Господь говорит, не простит. Кому? Но разве зря Господь испытывает сердце человека, знает его, испытывает его, чтобы потом воздать по делам его? Неужели ты думаешь, что ты обхитришь Бога? Пойду, нагуляюсь, наделаю, что я хочу, поживу в свое удовольствие, потом покаюсь и приду, благословение получу. Еще в древности премудрый Соломон говорил так в 3 главе 33 стихом. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. И Слово Божие говорит, что человек посеет, то и пожнет. Но вы знаете, у нас почему-то в ума складывается так. Я еще не член церкви, мне можно все. У меня есть хорошие льготы. А вот когда я буду членом церкви, уже все, тогда Бог наказывать будет. А я спрашиваю, хорошо, ты не член церкви, не покаялся, кто тебе разрешил жить такой греховной жизнью? Что у тебя за льготы? Но мы почему-то так думаем, вот пока я не член церкви, я могу. И вот я пойду нагуляюсь, наделаю, что хочу, а потом покаюсь, и у меня новая жизнь, новая страничка. А жатва? Жатва будет или не будет, братья и сестры? Ну чего вы молчите? Ну, конечно, вы думаете, не будет же, Бог же милостивый и все простит. Но так нам хотелось бы, братья и сестры. Но написано, благ и праведен Господь. Он не только добрый, братья и сестры, он и праведен, он видит сердце человеческое. Я уже не раз это говорю. Иногда попросишь человека, который с детства вот так в церкви, ну-ка расскажи о себе, как ты обратился к Господу. Да мне говорить-то нечего, я с детства верующий. Вот так люди иногда говорят. А вот того, кто прошел, как говорят, Рим, Крым и медные трубы, тот выходит сюда, начинает рассказывать, и все с таким ртом, кто говорит, вот это да. Вот это жизнь! Вот бы мне так пожить бы, а потом бы все. И вы знаете, так кажется, у них так все хорошо. И бывают люди, которые, знаете, живут в этом мире, грешат, а потом вроде вышли еще, покаялись, приняли крещение, в хор сели, и все отлично. И сидят им завидуют. Я никому абсолютно не нужен. Или абсолютно никому не нужна. Как-то я так рассказал в одном месте. Потом подходит один молодой человек, уже семейный, это, наверное, думают о нас. Если бы они знали, как мы умеем просто здесь вид показать, что у нас все хорошо, но какая у нас тяжелая жизнь, мы бы никому ее не пожелали. Иногда мы рассказываем только то, что нам нужно сказать в данный момент. Братья и сестры, но Слово Божие, оно верно. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Слово Божие говорит нам так, не давайте место дьяволу. Мы иногда так легко даем место, вот на этих уловках, я потом покаюсь. Иногда человек говорит, да мне легче покаяться, чем не согрешить. Ну, Бог останавливает всякого человека во грехе. Когда человек вот идет, начинает грешить, Бог по милости своей его останавливает. И человек понимает, это грех делать нельзя. Но вот побороться против греха, противостать, он говорит, да ну зачем оно? Я лучше потом покаюсь. Я согрешу, потом покаюсь, что Бог не простит, что ли? Иногда даже задают вопрос, скажите, а простит ему Бог или не простит? Ну, кто-то думает, что если я скажу не простит, то я не хочу, чтобы ему простил Бог. Братья и сестры, да это меня, это абсолютно не зависит, простит его Бог или нет. Бог видит сердце человеческое, и по его сердцу, по его состоянию, говорит, с лукавым ты поступаешь лукаво, а с чистым – чисто. Я действительно смотрю, кто-то был сыном или дочерью верующих родителей, пошли в этот мир, кажется, пренебрегли благодать Божию, никто их остановить не мог, жили как хотели, грешили. А потом прошли, покаялись, и вроде бы все нормально и хорошо, и мы радуемся, слава Богу. А другой пошел, и потом хотел бы вернуться, и не может. И что не делает? А вернуться не может. И даже и желания нет. И я думаю, может быть, Бог лицеприятен? Или, может быть, за одного много молятся, за другого вообще не молятся? Почему так, братья и сестры? Вы задумывались об этом? Почему? Ведь с детства ходили в собрание, и все хотели служить Богу. Думали, мы пойдем на время там погуляем немножко, а потом вернемся, и будет все нормально. Но возвращаются далеко не все. Вы задумывались, почему так? У них же было желание вернуться. Почему кто-то приходит каяться, и у него жизнь меняется, а другой кается, и все остается на месте? И некоторые говорят, я не хочу каяться так, как тот каялся, и результатов нет, я хочу покаяться по-настоящему. А я говорю, ну и кайся по-настоящему, сегодня. Я и сегодня хочу сказать, братья и сестры, друзья дорогие, кто хочет каяться по-настоящему, у вас сегодня возможность. Кайтесь по-настоящему, не как другие. Что вы в это влаживаете? Вопрос-то вот-то в чем, братья и сестры. А мы не знаем, что человек в сердце своем говорил, когда уходил. Вы знаете, вот тут написано, кто услышал слова проклятия и сказал, я все равно буду счастлив. Пренебрег абсолютно всем. Господь говорит, такому не прощу. Есть люди, которые не устояли в своих искушениях, в борьбе, боролись и пали. Это совсем другая категория людей. Вы понимаете, да, братья и сестры? Так вот, знаете, вот я хочу сказать, у нас вот сегодня есть серьезная борьба в жизни нашей. Кого-то сегодня будет Бог звать, как сегодня брат говорил, когда ты услышишь голос зовущего, ты сразу вставай и иди. И кто-то понимает, меня зовет Господь, тебе надо вставать и идти. А кто-то не понимает, это совсем разные вещи. А кто-то пренебрегает, говорит, да, пойду доделаю грех, нагрешусь как вдоволь. А потом позовет еще, куда денется. Нет, но есть же еще другая гарантия. Приходящего ко мне не прогоню вон. Вот приду я под этой статьей. Никуда не денется, примет Господь. Вы, братья и сестры, вы знаете, вот я бы очень хотел, чтобы каждый человек получил. Иногда я говорю вот так, что, вы знаете, я сомневаюсь. Сомневаюсь, так ли будет это или нет, как в жизни. Вот некоторые говорят, спасение в тысячелетнем царстве будет. То есть в этом великой скорби будет спасение. И ничего, мол, страшного нет. Вы говорю, знаете, а мне кажется, если человек сегодня не получил спасение в день благодати, когда все для него, потом вряд ли будет ему спасение. А мне говорят, какой ты жестокий. Надо наоборот говорить, что будет спасение. Братья и сестры, да я рад, что было спасение. И на великую скорбь. И во времена даже тысячелетнего царства, чтобы было спасение. Не только одно непонятно. После тысячелетнего царства, когда казалось, такая благодать будет, но живи и радуйся, всем бы в небо. Всем бы в небо. Ну, увы, будет отпущен сатана на малое время. И написано будет, он соберет такую массу народа, сосчитать ее невозможно будет. И они пойдут воевать против Бога. Интересно, чего им не хватало? Жили в Царстве Божьем. Все было хорошо. Прошли трудности, казалось. Да радуйтесь, что вообще не с Богом. Они пойдут воевать против Бога. Он что-то им пообещает. Что-то еще пообещает против. И они пойдут. И это будет последняя битва. Поэтому надеяться, что будет когда-то потом, жить, когда вот тогда будет мне хорошо, а сегодня я буду жить так, как я хочу, я бы не советовал, чтобы вы обманывались. Я сегодня хочу обратить внимание вот на какой момент. Ну, первое, что я хочу сказать, первое послание Тимофея, 5 глава, 22 стих. «Не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». Как это понять, участником в чужих грехах? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать о сомнительных друзьях. Слово Божие говорит, чтобы мы призывали Господа с теми, кто ищет Господа от чистого сердца. Не со всеми, как попало, знаете, а вот все-таки есть сомнительные друзья, сомнительные предложения, о чем даже Священное Писание говорит, таковых удаляйся. Вы помните, друзья? Ну, один из примеров. Дети будут непокорны родителям в последнее время. Это же в 3 главе 2 послания Тимофея. Написано, будут непокорны своим родителям. А потом в конце написано, это люди, которые будут иметь вид благочестия, силы его отрекшись. Сказать, таковых удаляйся. Так удаляйся таковых или с такими дружи. Братья и сестры. А мы говорим, нет, я пойду подружусь с таким человеком. Нет, я не хочу сказать, что ему не нужно помочь остановить его, подтянуть его к Богу. Но нередко создаются иногда даже вокруг церкви, около церкви, таких круг таких людей, друзей. О, нас уже, я не один, слава Богу, нас уже группа целая. Мы еще можем влиять на кого-то и на что-то. А Библия говорит, таковых удаляйся. И вот есть сомнительные предложения. Когда человеку предлагают, и что-то неясное, это будет хорошее или плохо. Пойдем погуляем в город, куда? Ну, куда-нибудь пойдем. Куда-нибудь. Когда? Ну, часов в 10 вечера, в 11, в ночью. Пойдем погуляем. Скажите, это нормально или ненормально? Молодежь, ну я вам прямо хочу, ну почти все это испытывают. Ну все почти задействованы. Ну может я ошибаюсь, но как многие сегодня, как вечер, в ночь вперед, ночной образ жизни. Слово Божие, не делайся участником чужих грехов, ты не знаешь, где ты упадешь. Ну не зря в мире такая поговорка, темнота друг молодежи. А почему? Почему друг молодежи? А там никто не видит. Вы обратили внимание, где молодежь кучкуется? При свете или в темноте, в тени? Всегда почему-то в тени. А почему так? Потому что написано, делающие доброе идет к свету, а злое ненавидит свет, будет уходить. И вот если нас тянет эта ночная жизнь, ночной образ жизни, это говорится о том, братья и сестры, что что-то ненормально в моей жизни. Что-то ненормально. И вот Слово Божие говорит, не участвуй, вот, не делайся участником в чужих грехах. Удаляйся, храни себя чистым. Я сегодня хочу немножко затронуть мысль о преимуществе чистого сердца, чистых мыслей, чистой совести, чистой речи, в общем, чистого человека, о его преимуществе. Напомню, то, что было уже сказано, я просто сделаю напоминание. Чистым сосудом пользуется Бог. Ты хочешь, чтобы тобой Бог пользовался? Или только песню поешь, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести, из года в год, от 13 или 15 лет, и так будет до 70 лет, все будешь и петь, хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести, и все ничего. Понимаете, братья и сестры, в чем смысл? Кем-то Бог может пользоваться, кто-то, Господь дал таланты, и Он принес еще два, пять, три и более, а кто-то будет только думать, а почему я ничего? Какая польза Богу от того, что я с Ним? Какую я славу принес Ему? Нам нужно об этом думать сегодня. Такой чистым сосудом Бог пользуется. Он его призывает на служение, на труд, указывает, что ему делать. Еще мы сегодня слышали эту мысль. У кого чистое сердце, тому легко жить. Он спокойно спит, его не мучает совесть, он весело смотрит в будущее. Это у кого спокойно, чистое сердце, а у кого неспокойное, нечистое сердце. Каждый день тревожит, что-то случилось, это, наверное, за то, это, наверное, за мой грех. Нет успеха, это, наверное, за мой грех. И так все время. Но по-другому говорит Давид так, день и ночь тяготит надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вы меня простите, я несколько смс-ок прочитаю вам. Вот. Ну, вот на этой неделе я их получил. И прежде чем даже здесь их зачитать, я все-таки опять нажал, набрал и сказал, что я сегодня вместе со всеми помолимся о тебе. И сказали, слава Богу, я прочитаю вам эти смс-очки. А вы, и хочу, чтобы вы дали немножко, ну, вместе со мной поработали в этом направлении. СМС-ка вот такая первая. На этой неделе я получил после праздника Пасхи. Александр Иванович, что делать, когда болит душа? Мне только 17 лет. Я уже не хочу жить, все надоело. Помолитесь за меня, пожалуйста, и называй свое имя. Я прочитал, помолился. Скажите, что бы вы делали, братья и сестры? Я потом скажу, что я сделал. Я хочу спросить, что бы вы делали? Вам еще же поступают смс-ки, вы же день и ночь разговариваете по телефону. Неужели так? Я не думаю, что все только все плоское. Есть же что-то и духовное. Ну вот я и хочу спросить, что бы вы делали? Я так несколько человек произвольно сейчас спрошу. Вот, сестричка, я не знаю тебя, что бы ты делала, если такую смс-ку получила? Да-да-да, вот это, да. Громко стань, скажи, пожалуйста. Молилась бы и постилась бы за этого человека. Хорошо. Ну, скажи, Марк, ты что бы ты делал? Помолился бы просто, да? Так, ну вот, пожалуйста, с тромбоном, браток. Громче? Своим или ее? Ее? А да, откуда ты знаешь? Вот я даже не знаю, кто это мне написал. Ну, имя написали, по телефону вычислять, кто его знает. Где, да еще и понял, что не с России по телефону. Просто помолился бы, да? Вот. Я тоже помолился, а потом ей написал смс-очку. Предлагаю встретиться с пресвитером, вместе помолиться, исповедаться, и я помолюсь. И написал ей: «Христос воскрес». Следующее СМС, друзья. «Не знаю, смогу ли я вообще подойти к пресвитеру. Воистину воскрес. Спасибо». Вот такой ответ. Что дальше делать, друзья? Ну вот вы молитесь, вы же переживаете за эту душу. Что дальше делать? Пожалуйста, что делать? А? Еще молиться. Вы знаете, душепопечение не только заключается в молитве. У вас же есть подруги. Вы же должны друг с другом разговаривать о своих переживаниях. Вы же какие-то должны давать направления. Вам нужно правильно понимать, что дальше делать. Я ей опять пишу. Это твоя возможность, и, может, последняя. Все же обратись к пресвитеру, помолитесь вместе с ним, и Бог вам поможет. Следующее. Я стараюсь, наверное, все мои 17 лет. Наверное, Бог не хочет, чтобы я была его детем. Что дальше делать, друзья? Я думаю, а почему так? Я делаю перерыв несколько дней. Думаю, наверное, подойдет. Наверное, подойдет пресвитеру. И как-то побеседует, пообщается. Ну и сегодня перед общением опять пишу: «Как у тебя дела?» Она мне пишет: «Мне стало еще хуже, я не знаю, что делать». Я понимаю, что она не подошла. Я говорю: «Мы сегодня о тебе помолимся на общение». Она пишет: «Большое вам спасибо, что обо мне заботитесь». Друзья дорогие, и я думаю, ну кто-то так о себе выразил. А кто-то это носит себе внутри. Я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились за эту душу. Не только выслушали, а действительно помолились. Вы когда придете домой, вспомните о ней. Не всегда понятна причина, почему так. У кого-то действительно с самого детства какая-то борьба. Может, по наследству перешло. А кто-то где-то входит в какие-то проблемы. Ну, может быть, наподобие того: «Да ладно, пойду погуляю, пообщаюсь. Знаю, что нельзя. Да ничего, Бог простит. Он же милостивый, простит». А потом вот такая тяжесть. Молится, ответа нет. Как до потолка доходит и не больше. Что дальше делать, друзья? Как идти? Вот у чистого сердца совсем другое отношение, друзья. И я бы советовал, если у кого-то сегодня что-то подобное есть, я вам то же самое посоветую. Но не можете подойти к своему пресвитеру. Но слава Богу, сегодня пресвитеров много. Подойдите, исповедуйтесь, вместе помолитесь, найдите причину. Знаете, какая проблема? Что хочет сатана? Согрешил? Молчи, никому не говори. Узнают — пропадешь. Ну, такая работа была у органов КГБ в свое время. Вот вызвали тебя, поговорили с тобою, и первое слово: никому не говори. Вы знаете, мы это легко поняли тогда и сказали: нет, мы сегодня же всем будем об этом говорить. Мы откровенно говорили: кто открыто говорил, меня вызывали, меня предлагали, их больше никто никогда не трогал. А тот, кто побоялся сказать, все, тому больше прохода не было. Их обязательно потом находили и с ними общались, и угрожали их. Когда я находился в армии, я служил с одним человеком, он из пятидесятников был, молодой брат, Ваня его звали. Мы с ним часто общались, даже вместе молились. Он еще не был даже членом церкви. Вот. И вот однажды проходит он с работы, и я смотрю, на нем лица нет. Что-то с ним вдруг случилось. Спрашиваю: «Ваня, что с тобой?» Он: «Да ничего, все нормально». «Да, да нет, Ваня, ненормально». «Но по тебе видно, что ненормально». Он: «Да все нормально». Говорит: «Тогда со мной что-то ненормально». «Ну так нельзя. Если у нас были откровенные разговоры, откровенные беседы, я чувствую, что-то ненормально. Ну-ка рассказывай, что сегодня было у тебя». Он: «Да проезжали к КГБ, беседовали со мной, допрашивали, предлагали мне, чтобы я им, мне даже раньше на свободу отпустить, предлагали мне и Библию, что я должен приехать домой, и все-таки потом, если вдруг шпион заявится, сообщить им». Вот так они ловили сначала. Вот. И, значит, ну и что дальше было? И, в общем, конец закончился в том: «Ты ж смотри, никому не говори». А потом спросили: «А ты с Бубликом дружишь?» Он говорит: «Да». «Не вздумай ему сказать». Вот это у них задача была, не вздумай сказать. Но теперь я ему предлагаю: «Ты хочешь выйти из этой ситуации, чтобы они больше никогда с тобой не встречались?» Хочу. Ну, давай сделаем рискованный шаг. Все, что они тебе говорили, сейчас напиши. Напиши. Все. И то, что нельзя было с бубликом общаться, и все. Ну, прикинься, что ты ничего не понимаешь. Все, и отсюда пиши все. И говорит, папа, высылай Библию. Мне пообещали Библию. Все, и отправляй. Она до дома не дойдет. Она пропадет в нужные руки, и больше тебя никогда никто не тронет. Ну, мы так и сделали. Написала на две страницы свое письмо, положил конвертик, отправил. Через несколько дней меня вызывают. Не его, а меня вызывают. Ты общался с ним? Я говорю, общался. О чем вы разговариваете? Даже о том, что он с вами встречался. Кулаком по столу хлопнул, все понял, повернулся, иди, до свидания. Больше его никто не тронул. Друзья, я хочу сказать, вот так сатана говорит. Вот молчи, никому ничего не говори о своих проблемах. И у тебя, мол, будет все хорошо. Скажешь, ты пропадешь. Вот тут и уловка вся. Я бы вам хотел сказать, друзья, как хорошо, что мы с вами имеем вот такую прекрасную возможность очиститься, исповедаться, помолиться, покаяться. Это Бог для нас позаботился, чтобы мы с вами не ходили с ношей греха, чтобы мы с вами не мучились, не находились в цепях или в сетях дьявола. Братья и сестры, человек, который имеет чистое сердце, он готов ко встрече с Господом. Слово Божие говорит, туда не войдет ничего нечистое. Ну и последнее, на что бы я еще обратил внимание, человек, у которого чистое сердце, способен приносить плод Господу. Иоанна 15 глава, 2 стих написано так. «Всякую мне ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы она еще больше принесла плода, а которая не приносит плода, отсекает». О нашей чистоте больше заботится Бог, нежели мы сами. У нас недавно прошел праздник, и воскресение Христа, и последняя вечеря. Я хочу обратить внимание на последнюю вечерю, которая была. Когда собрались ученики на последнюю вечерю, вместе с ними был Иисус Христос, Он им одну мысль говорит. Иоанна 15 глава, 3 стих. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Бог позаботился, чтобы Слово, которое было, которое Он говорит, оно достигло до нас, чтобы, слыша Его, мы могли очищаться, мы могли поправлять свою ситуацию. Оно указывает нам, что хорошо, что плохо. Написано, оно живо и действенно, проникает во внутренность нашу и производит там разделение. И вот мы сегодня 2 дня слышим Слово. Вы знаете, вот я смотрю, одни слышат Слово, а другие, ну, не пытаются даже его слышать. Это приехал не для того, чтобы послушать Слово Божие. Ну, трудновато воспринимается Слово, легче пение воспринимается, легче еще что-то. Но Господь заботится, чтобы через Слово написано, кто уклоняет ухо свое от слышания закона, того молитва мерзость. Поэтому как важно слышать Слово Божие, оно производит нам, в нас вот эти импульсы, и Дух Святой именно через Слово Свое начинает в нас работать. Я бы хотел обратить внимание, какая реакция у меня на Слово Божие. Положительное или отрицательное? Отсюда произойдет очищение или нет? Если я, когда Слово Божие говорится, я его не слушаю, братья и сестры, ну реакция плохая будет у меня. Я вспоминаю эту же историю. Собрались 12 учеников, с ними вместе Иисус Христос. И вот Христос говорит, «И вы чисты, но не все». Скажите, у кого-нибудь сердце ёкнуло тогда, когда там они находились? 12 человек, и он 13-й или нет? Кто-нибудь понял, что, наверное, обо мне речь идет? Как ты думаешь, Рома? Ну, я думаю, среди них находился нечистый. В их небольшом кругу находился один нечистый человек. Христос не называет его имя. Он говорит, вы чисты, но не все. Написано, ибо знал он предателя своего. А этот предатель знал, что он нечистый или не знал? Конечно, знал, друзья. Я думаю, у него ёкнуло все там в сердце, забилось. Там. Хоть бы не называл меня, да? Хоть бы не называл. Он же, Христос же знал, что у каждого сердце. Следующий момент. Все тишина, все успокоилось, вроде бы нормально. Но это было слово Господа, которое побуждало его к принятию решения. Он долго мог получить очищение. Потом следующий стих, он говорит так. «Идущий со мною хлеб поднял на меня пету. Скажите, но он же не просто какие-нибудь там фразы говорил непонятные. Вот с ними говорит 12 человек, говорит, ядущий со мной хлеб поднял на меня пету. Как вам кажется, Иуда догадался, что о нем речь идет или нет? Догадался. Выводы нужно делать? Правильная реакция должна быть на Слово Божие или нет? У него реакция была, как у некоторых у нас. Молчит. И думает, хоть бы меня при всех, кто не открыл. Ну, я так думаю. Скажите, он уже договорился о том, что продать Христа или нет? Уже договорился. Он прекрасно знал, что речь идет о нем. Ему свидетельствовал сам Дух внутренний его и Дух Святой свидетель. Это была, друзья, это была последняя его возможность поправить свою ситуацию. Наконец Христос говорит третий раз еще ему. При всех говорит, он не открывает имя, говорит, один из вас предаст меня. Ну, куда еще не понять, если ты не понял первое, что ты нечистый. Второе не понял, что ядущий со мной хлеб поднял на меня пету. Ну, третье, понятно, что один из вас предаст меня. Как вам кажется там внутри? Мне кажется, у меня в сердце выскочило бы. Вот и у него, наверное, все затрепетало. Сейчас меня Христос при всех обнародует. Что буду делать дальше? Ну, увы, пронесло. Христос не стал его обнародовать. А он сам не захотел. Сказать, Господи, прости меня, впал в искушение. А я так думаю, почему так произошло? Что произошло с Иудой? Братья и сестры, молодежь дорогая, у Иуды был грех один, тайный грех. И он с ним ходил вместе с Иисусом Христом. И даже какие-то дела выполнял, которые Христос ему говорил. У него оставался тайный грех. Написано, он был вор, он брал, когда никто не заметил и никто не знал. Но это знал Христос. Когда он слышал Слово Божие, Христос проповедовал уже при всех, да? Он слышал эти слова или нет? Он слышал, но он думал, что это не к нему. Мы привыкли так, вот пока ткнушь пальцем, ты... О, ну тогда надо признаваться. Если пальцем не ткнули, все, и не надо каяться. Слава Богу, хорошо. Никто ничего не видит, хорошо замаскировался. Вот все нормально, друзья. Вот так и Иуда. Он слышит Слово Божие. Христос проповедует, наверное, имеет, и ему говорит, что никто не войдет в Царство Божие нечистое. Ни воры, ни прелюбодейцы, и все. Он слушает и думает, а я войду. С таким грехом, как я ж святые деньги ворую, не какие-нибудь там. И что-нибудь там придумал, наверное, для себя. Друзья, и вот посмотрел. Нам кажется, ну что ж, мы рядом со Христом, нас Бог, Христос хранит. А я так себе представляю, сатана тоже наблюдает, кто как слушает. Но вот он не вложил же в сердце Иоанна мысль, пойди продай Иисуса Христа. Да и попытался вложить бы, наверное, ничего не получилось бы. И в сердце Андрея. Тоже, наверное, ничего не получилось. А вот в сердце Иуды хорошая почва. Слово Божие не принимает, не слушает его. Вот туда я вложу эту выгодную мысль. Он же знал, у него есть наклонность к деньгам. Он любит деньги, любит. И вот поэтому я тебе и вложу эту хорошую мысль. Он вкладывает ему, да ты Христа продай, пойди. Он же не раз уходил, и этот раз уйдет. Некоторые, знаете, историки говорят, да Иуда не хотел продавать Христа. Он совсем невиновный. Но так получилось. Он думал, что уйдет Христос. И поэтому и деньги получит, возьмет в карман, и Христос уйдет. И все будет нормально, и никто ничего знать не будет. Выгода же хорошо, за счет Христа так наживиться хорошо. И вот он пошел, договорился. И вы знаете, мысль в сердце уже есть. Христос пытается освободить его. Мы вчера слышали хорошую проповедь о мыслях, которые внутри. Пытается эту мысль, чтобы она вышла наружу, чтобы человек открыл ее, чтобы дальше действия не было, чтобы было покаяние. Избавься от этого, избавься, признайся, сейчас есть возможность. Молчит. Последнюю возможность упускает, а потом Христос дает хлеб, он кушает хлеб. И сначала была мысль, а потом и сам сатана вошел. Друзья дорогие, я вам хочу сказать, не Христос сатану загнал в сердце Иуды. Христос старался его освободить, старался, помочь ему старался, до последнего старался. Но ему было другое сердце, у него была другая мысль. И вот когда, знаете, когда вошел в него сатана, он уже делал то, что он не хотел. Вот я и хочу сказать, друзья дорогие, бывает в нашей жизни, когда мы уже делаем то, что мы не хотим. Христос останавливает раз, останавливает два. И когда мы упираемся, сначала мысль в сердце, потом сам сатана начинает влиять на нас, и потом мы делаем то, что мы не хотим. И я с такими встречался очень многими братьями и сестрами, молодыми людьми, которые в отчаянии, вот подобно этой записочке, я не знаю эту душу, не хочу судить ее, которые говорят, наверное, Бог не хочет, чтобы я был его детем. Наверное, я не такой грешник, как все, и ничего не получается, делает грех с ненасытимостью. На это есть причины. И я бы хотел, чтобы вы сегодня могли бы, друзья, хорошо подумать, как мы реагируем на Слово Божье. Ну, еще один из таких же примеров, хорошо вам известный Ахан. Вы помните Ахана? Он же знал же Слово Божие, что не бери ничего заклятого. До последнего у него была возможность получить прощение. До последнего. И когда он уже сделал даже этот грех, взял заклятое, пошли на войну, и было поражение. Вы знаете, он остался живой, и, наверное, у него мысль закралась. Ну, если бы я был виноват, наверное, я бы и умер. Но умерли другие, значит, я не виноват. А Бог долго терпит его, ждет. Подобно, как в Римлянам 2 главе написано. Неужели ты не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Ну что ты пренебрегаешь? Благость, долготерпение Божие. А оно тебя ведет к покаянию. Если ты отвергаешь, то ты сам навлечешь на себя в день суда, суд Божий навлечешь. У тебя вовремя Господь предлагает тебе эту милость, чтобы ты не пренебрегал благостью Божией. И вот сегодня заканчивается наше общение, и мне хочется сказать, кому-то и сегодня Бог дал время для покаяния. Вот так, как написано в Откровении 2 глава, 21 стих. «Я дал ей время покаяться». Но, к сожалению, такие люди всегда были. Наверное, и сегодня такие будут, о которых написано, но она не покаялась. Но Иуда не покаялся. Но Ахан не покаялся. А потом впоследствии серьезные проблемы в жизни человека. Я хочу задать вопрос. А вы не думаете, а почему иногда человек говорит, я не могу любить, я не могу радоваться, у меня нет радости, у меня нет мира, у меня нет терпения. Ну почему так в моей жизни? Вы знаете, исследуя Священное Писание, я понял одно, друзья. А там еще дальше воздержания нету еще милосердия. Почему такое жесткое сердце у человека? Он хочет, и ничего не получается. Ответ один, друзья. Не проходит очищение. Всякую у меня ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы она еще больше принесла плода. Но когда человек считает, это не для меня, я не могу этого сделать, и, наверное, никогда не смогу сделать, друзья, у того человека не получится иметь ни радости, ни мира, ни служить этим другим, ни Богу, ничего у него не получится. У него не происходит плода, потому что нету очищения в его жизни. Первое мы с вами открыли, что Господь приготовил для нашего очищения Слово Божие. Второе – это кровь Иисуса Христа. Она очищает от всякого греха. Когда? Когда Слово Божие ты слышишь и принимаешь правильное решение, когда ты каешься, исповедуешься в своих грехах, вот тогда вступает еще один источник благодати Божией. Это кровь Иисуса Христа, которая тебя очищает от всякого греха. И ты становишься чистым перед лицом Божиим. Мы сейчас заканчивать будем наше общение. Какое у нас настроение? Пойти такими, как и пришли сюда? Может, подобно Иуде сказать, никто мне ничего не узнал, не открылся я, и женюсь я такой, и замуж выйду, и знать никто не будет, и никогда не пойду путем очищения, освящения, это не для меня вообще. И каяться перед всеми – это позор, не лучше ли где-нибудь там один на один сказать Господу, прости меня, это твое право, Это твое право. Но сегодня Господь предлагает тебе покаяться. Я дал тебе время для покаяния. Господь говорит, я испытываю сердца, чтобы воздать по делам его. Кстати, покаяние – это тоже плод. Это тоже дело человека. Когда он осмысленно, осознанно говорит, Господи, я виноват. Я нуждаюсь в тебе. Я хочу получить прощение. Бог предоставляет для каждого человека такую возможность. И дал нам право выбора. Что выберешь ты сегодня, то и будет твое. Выберешь чистое сердце, будет у тебя. Согласишься жить вот с такой же грязной жизнью. Потом не говори, почему у других так, а у меня иначе. Я только одно хочу сказать. Вот не положи в сердце свое так, как положили эти люди. Все равно я буду счастлив, хотя пойду по произволу сердца своего. Буду жить, как мне кажется, правильно. Друзья, не говорите никогда это. Милости у Бога просите и прощите, и прощения просите, и Бог помилует вас. Но когда вот настолько ожесточаете свое сердце, как бы вам не попасть под эту статью? Не прощу такому никогда. А я не думаю, чтобы ты не хотел, чтобы Бог тебя простил. Каждый человек понимает свою тяжесть вины и хочет, чтобы Бог простил. Если ты хочешь, чтобы тебе Бог простил, воззови к Господу. Господь сказал, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Друзья дорогие, каяться нужно до тех пор, пока покаешься. Некоторые, да я уже каялся, ничего не получается. Кайся до тех пор, пока покаешься, пока произойдет перемена в жизни твоей. Мы сейчас будем петь псалом, что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди. И в этот момент у кого появится это решение, твердое решение, пойду к Иисусу Христу, пойду за прощением, за очищением. Не умаляй себя такого, как есть, слепой, нищий, бедный, во грехах. Иди к Иисусу Христу, Он пришел взыскать и спасти погибшее, не праведников, а грешников призвать к покаянию. Иди, и Он даст тебе эту милость, даст, Он обещался. Поэтому, друзья, вот уже кто-то вышел помолиться, вот еще кто хочет, давайте мы встанем, помолимся, потом будем петь псалом и проходите сюда для молитвы, и Бог пошлет вам эту милость.